наука. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа в прямом эфире в рамках программы «Радиорубка» мы будем обсуждать достаточно важные вопросы. Но начну я вот с чего. Алексей Навальный против семьи генпрокурора. Леся Рябцева против оппозиции «Эхо Москвы». Дальнобойщики против Платона. Все это реальная внутренняя политика или успешная, или не очень имитация таковой? Есть ли в России реальная внутренняя политика? Политика. Вот именно об этом мы и решили сегодня поспорить. Мы – это политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, добрый вечер, приветствую
вас. Добрый вечер, здравствуйте.
И политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, доброго вечера и вам также.
Ну, здравствуйте, да.
Да, ну, если вы микрофон к себе повернете правильно, то вас еще и услышат наши радиослушатели. Замечательно.
Все, Я думал, что в него с какой стороны не говори. Как на трибуне Госдумы, понимаешь ли. Но, все должно быть.
Нет, к сожалению, это не так. Выносить вас отсюда никто не будет, как вы понимаете. Розы дарить тоже, но это политика не нашей страны. Мы давайте лучше сосредоточимся о том, что происходит у нас на наших родных просторах. Итак, вопрос сформулирован. Я хотела бы услышать ответ на него для наших радиослушателей. Это будет отправной точкой для того, чтобы понять, кому они готовы сегодня отдать свой голос. Сергей Николаевич, вам начинать. Итак, есть ли в нашей стране реальная внутренняя политика? Что вы думаете?
Ну, безусловно, есть, потому что, как любое деяние общественное, любое деяние человеческое, то есть в любом деянии есть несколько обязательных элементов. Элемент первый – это субъекты, которые действуют, в данном случае мы говорим о политиках, это обязательно политическая среда, в которой они происходят, то есть это политики где-то реализуют свои, эти люди реализуют свои навыки политика, и есть так называемая субъектами коммуникация, то есть то, что мы называем, то есть есть коммуникативная часть любого деяния, а именно это общение, это коммуникации словесные и несловесные, это политический инструмент, это политические издания, это политические институты. Поэтому с точки зрения классической описания человеческой практики, безусловно, политика в стране есть, рамка политическая есть, динамика есть, все это живой мир политический, поэтому, безусловно, я стою на позиции, что она есть.
Да, и казалось бы, эта позиция очевидна, но нет, есть все-таки аргументы
живой,
и против.
Он светится. Помните, такой был детский рассказик на самом деле про светлячка, когда ребеночек вот приходит, там светлячка приносит и говорит, он живой, он светится. Понимаете, дело в том, что у нас это все вроде бы есть, но на самом деле, если посмотреть так более пристально, то, что шевелится, еще не значит, что оно живет, понимаете. Я для себя определяю этот вопрос без всяких энциклопедий и википедий, если говорить о реальности, что реальная внутренняя политика есть не что иное, как систематическая ответственность тех самых субъектов политики, в том числе политических партий, политических деятелей и так далее, ответственность перед населением, перед избирателями и так далее, причем систематическая. И я вам хочу сказать, что с моей точки зрения ничего похожего в нашей стране нет. Первый пример, который я хочу... Есть политики, отдельные лица, да? Вот, например, как к нему не относись, есть депутат Госдумы Александр Евсеевич Хинштейн, который
есть
был избран...
Депутат.
Да, он уже сейчас третий
срок.
Срок такой.
Да, слово такое хитрое, третий срок.
Термин такой больше...
Отрабатывает третий срок, а не отбывает.
Вот, он в,
почему вы его вспомнили,
в третьем созыве сейчас, что называется. Значит, Александр Хинштейн взял для себя ключевую тему, он с этим избирался от Нижегородской области, что он будет решать проблемы дольщиков. Он все эти годы решал проблемы дольщиков в Нижегородской области, и не только. В эту думу он был избран от Самарской области уже. Он занимается точно так же
дольщиками, да,
проблемами дольщиков Самарской области. Вот этот человек, как к нему не относись, там, как его не называй, сливной бачок для спецслужб, еще что-то. Кстати говоря, это не самое плохое определение. Много коррупционных скандалов, так сказать, он поднял, вот, и с кем было распутано. Но этот человек, который отвечает перед своими избирателями и делает то, ради чего избрали, помимо еще того другого круга инициатив. К сожалению, других примеров вот такой деятельности, да еще в массовом количестве, я назвать не могу. А уж тем более, что касается партийной деятельности, выступлений как партии и так далее.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Саша, смотрите, я полностью согласен, наверное, и с примером корректным, но поверьте, я, как с ужасом в свое время кто-то сказал из великих историков, с ужасом я могу себе представить, что такое общество тотально счастливых людей, так я с ужасом себе представляю Государственную Думу России с тотально эффективными депутатами. То есть в данном случае я как бы, ну, как так устроена среда рабочая, что всегда есть какие-то успешные умницы, успешные токари, более успешные слесари, более успешные начальники цехов, более успешные депутаты, более успешные губернаторы. И есть то, что я называю нормальным совершенно словом, так называемая массовка этих же профессионалов, с этими же профессиями, эти же тоже называемые депутатами, но те, которые относятся к тому, что мы называем, знаете, есть в офисе начальства большая группа там умненьких креативщиков, есть планктон офисный, да? Вот, вот это вот деление, в том числе, несмотря на то, что политика в стране есть, но, повторяю, и такой планктон, наверное, я уверен, есть, так сказать, группа депутатов, которых совсем не видно, не слышно, которые и сами депутаты, что интересно, и сами. Я сейчас круглые сутки общаюсь с депутатами, понятно, наступает горячая пора, и я вижу, как сами депутаты говорят о других депутатах практически вашими словами. Вот я вижу, как Саша суетится, как, говоря о Хинштейне, и я вижу, как десятки ребят, которые по тем старым квотам, не знаю, чему угодно попадали, и они, и их не видно и не слышно до сих пор.
Да, но Саша суетится, он не сейчас суетится, он все годы суетится, понимаете? Но... И вот сейчас опять, на самом деле, сегодня в Твиттере сижу, смотрю, он поднимает вопрос, значит, недавно он делал запрос в МВД по поводу официального представителя МВД Алексеева,
подполковника. Да-да, по поводу Алексеева, да, помощница.
Сейчас ее уволили, сейчас он, значит, суетится, как вы говорите, поднимает вопрос, почему мэр Самары третий раз организовал себе
праздновать 10 миллионов и корка и так далее,
50 лет с вызовом кучи артистов и все остальное, что в городе нет проблем.
Вот я прошу прощения, сейчас мы уходим на небольшую паузу, после которой обязательно продолжим и выслушивать точки зрения наших уважаемых спорщиков, их аргументы в защиту своей позиции, ну и, конечно, ваши телефонные звонки. Об этом через 4 минуты.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Есть ли в нашей стране реальная внутренняя политика? Или все то, что происходит, напоминает скорее имитацию? Таковой, есть некие проекты, более успешные или менее успешные. Они возникают, они схлопываются. Ну а что остается? Остаются разбитые дороги, остаются люди, которые недовольны выбранными депутатами, а остаются здесь можно продолжать бесконечно. Так есть ли в нашей стране реальная внутренняя политика? Вот об этом сегодня спорит политтехнолог Сергей Маркелов и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы ждем ваши комментарии в нашем эфире и, конечно, поддержку одного из наших спорщиков. Для этого вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправить смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. И вот уже пришло первое сообщение. Нет политики в России. Восклицательный знак. Ну, а значит, Лев, пожалуйста, знаешь, продолжайте.
Да, я тебя прерву. Оно пришло еще до того, как мы начали говорить, по-моему. Просто как только началось.
У нас есть анонсы на сайте kp.ru. В нашем эфире, поэтому люди знали, о чем пойдет
так
речь.
Вот,
пожалуйста.
Уважаемые господа, дамы и товарищи, леди и, как говорится, джентльмены местами, о какой политике, как системе можем мы говорить, когда политические партии идут, не выстраивают сами политическую повестку дня, а идут вслед. Начались протесты дальнобойщиков. Что у нас делают политические партии? У нас КПРФ присоединяется к протесту дальнобойщиков у здания администрации президента. Ребята, а вы что, не знали? А вы где были? И вот и они что? Они хотят на этом наскрести себе каких-то пенок, я не знаю.
Саша, простите, Александр Павлович, они должны были стимулировать, что ли, процессы, которые пошли? Они должны были вывести дальнобойщиков,
ну,
что ли, на
эту... если они политическая партия, акция парламентская, они должны были... Во-первых, сделать запрос парламентский в Минтранс тот же самый по поводу системы Платон, потому что она внедряется уже 4 года, разговоры идут, если не больше, понимаете. Она должна организовать экспертное обсуждение, что-то еще про 5-10.
Хорошо, Сергей Николаевич, пожалуйста, ответьте Александру Павловичу на его претензию в адрес партии, которые идут вслед за событиями.
Вы знаете, вот можно увидеть это так. Вот я говорю так. То есть сказать о том, что там среди членов КПРФ есть какой-то супер уникальный человек, который мониторит ситуацию по дорогам, по Платону, по всему, я, ну, наверное, такой бы человек был, и он, наверное, появился. Но есть там, например, такой депутат Лысаков, который очень здорово следит за ситуацией по платным парковкам, по московским ведеркам, он на этом тоже стал депутатом. Это мы понимаем. Человек на этом, как бы, ну, условно говоря, это его точка наведения, это его точка, таргет-тема, да, то, что мы говорим, целевая. Я сомневаюсь, что то, что, в принципе, знаете как, я считаю, что... Вот, опять же, есть или нет политика, вот она вот такая, то есть, что значит такая, это не ущербность, это не плохо, не хорошо, просто получается так, что чуть-чуть социальное наш ум, социальное, общественное, в виде, в данном случае, целевой субкультуры дальнобойщиков, или там в другом случае, там это Москва была еще год назад, там субкультура врачебная, да, и так далее, вот она собирается, консолидируется, возникает некая энергия сопротивления, энергия вопросов, накапливающихся, в данном случае, к системе Платона, к системе оплаты, там, километров и тоннажа и всего прочего, это группа выстреливает. В чем я не вижу ничего плохого в том, что, да слава богу, что даже хотя бы какая-то партия, я считаю, присоединилась к этой группе, и это не осталось без политической поддержки.
Но я думаю, вы знаете, что у каждого, неважно, депутата или чиновника любого уровня, есть свои пиарщики. Но у них есть план по выработке, и если имя, так скажем, его, их заказчика, работодателя, не прозвучало должным образом энное количество раз в течение там месяца или года, то им за это будет ай-яй-яй, премии они не получат. А это значит, что используется любой повод для того, чтобы имя человека прозвучало, неважно.
Это неправда, люди, это неправда.
А теперь вопрос, какое это имеет отношение к политике и к
населению? Коллеги, первая журналистская фантазия, что каждый политик имеет группу, которая следит и мониторит, и делает ему события. Это не так. Если из всех депутатов, которых 450 ныне, в такую группу относительно медийной поддержки, там, какого-то мониторинга событий, присоединения к этим событиям, вот эти тонкие-тонкие пиар-технологии политические, поверьте, если 10 депутатов их имеет, это из 450 это имеет. 440 – это хорошие ходоки на работу, с работы, это работа, разрабатывающие там какие-то свои комитетные дела и так далее. То есть, понимаете, реальная политика, внутренняя политика – это достаточно тонкое, скучное и такое кабинетное дело. Хотя, знаете, могу актуальную сказать информацию, буквально там вчера мы услышали с вами, или сегодня, я уже не помню, утром, когда руководитель одной из партий, как бы наших парламентских, заявил о том, что выступил с инициативой там сделать, что если человек не дебатирует, то он не может быть политиком. Вот это хорошая история, потому что как бы если человек не участвует в дебатах, он не может избираться куда-либо. Это здорово, потому что мы с вами делаем что? У нас есть так называемые, знаете, как руководители, молчуны кабинетные, сидят тихо, что-то там рулят чем-то. А есть публичные. Так вот, то, что мы сегодня говорим с вами, усовершенствование,
модификация. Хорошо говорить не значит хорошо
нет,
делать,
нет,
у нас есть
может
звонки,
быть триплом, каким угодно, конечно, таким конечно. Триплом, понимаете? Реальная политика – это не сидеть молчаном и не еще конечно. Что-то. У них есть штат помощников. Депутат может не знать, не обязан знать, и не знает большинство, как оформляется тот же самый запрос и прочие 5-10. Но когда к нему поступает какая-то информация, он должен, обязан, если у него конечно. Есть совесть депутатская, а полномочия у него уже есть, он должен обязан этим вопросом заняться, созвать помощников, чтобы они ему объяснили, если он валенок тупой или что-то еще другое. А у наши же просто не хотят, наши боятся.
Неправда.
У нас единственное предложение, у кого существует, это у Единой России. Все остальные либо устраивают истерические какие-то выступления на трибуне, но потом голосуют так же, как и Единая Россия, либо тихо, мирно забиваются в уголок, не предоставляя никакой альтернативы. О чем мы с вами можем говорить?
Коллеги.
Если у нас премьер-министр Дмитрий Медведев созывает большое вот это интервью в прямом эфире телевизионной и зовет туда, ну, естественно, Первый и Россию, да, федеральные телеканалы, а остальные кто? Остальные, которые будут причмокивать, прицеловывать, и ни одного там нет,
Сашенька,
кто
дорогой,
скажет, Дмитрий Анатольевич, куда вы ведете страну?
Каждая фраза – это какие-то наборы штампов и шаблонов в оценке деятельности политики и Думы. Минуточку. Если посмотреть, если вот говорить открыто реальным, как мы говорим, языком сегодняшним, более половины инициатив законодательных сегодня делаются группами депутатов. Группами. Это как, знаете, научные статьи пишутся группами в Токио и в Нью-Йорке. Так и здесь. Группы из разных партий выступают. Причем интересно, что как выступают, присоединяясь, как, Саша, вы сказали, к «Единой России», например, если она инициативу какую-то сделала, так и присоединяется к ЛДПРовским инициативам, так и присоединяется к коммунистическим инициативам. Это неправда. Вот у нас штамп. Штамп за штамп перехлёстывает штамп.
Это хорошо, давайте выслушаем мнение нашей аудитории. Прошу прощения, давайте Владимира послушаем. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вы ответите на вопрос, есть ли в нашей стране реальная внутренняя политика? Или вы это воспринимаете как имитацию таковой?
Ну, конечно, имитация. Дело в том, что все начинается с нижних уровней. Когда были советы народных депутатов, депутатов было больше. Сейчас в нынешней ситуации их мало. И проходят, имеется в виду, в Думу, только для лоббирования своих интересов. А если бы там зарплата была 50 тысяч, никто бы туда не шел.
Спасибо огромное, Владимир.
И все бы туда шли, только депутатский запрос стоил бы в 10 раз больше,
чем
сейчас.
Я зачитаю СМС-сообщение. Влад пишет, политика в отсутствии таковой. Легче нас дурачить. Андрей из Хабаровска. О какой политике мы говорим? У нас правительство состоит из чиновников хапуг, которые думают только о себе.
Вот я что хочу сказать, понимаете? У нас единственный, ну, скажем так, не единственная, а большая часть значимых инициатив исходит от «Единой России». Никто ей не, с ней не борется, с этими инициативами. А «Единая Россия» озвучивает то, что ей говорит исполнительная власть. Был пример Андрей Воробьев. Да? Московское правительство отменило льготы на бесплатный проезд пенсионерам подмосковным под совершенно надуманным предлогом. Мы эти деньги кинем на развитие спорта и культуры в области.
Я могу привести секундочку.
Да. В бюджете те деньги, которые были в прошлые годы, не были израсходованы. Они еще якобы хотят.
Господа, объясните мне.
Хоть кто-нибудь возмутился.
Что происходит с людьми, которые приходят в реальную или нереальную политику? Я сейчас беру депутата района Щукина, Максим Кац. Небезызвестный, как вы понимаете, отнюдь не «Единая Россия».
Да.
Это рьяная позиция. Совершенно верно. Да, причем активно он сейчас говорит, что нужно бы снизить порог, а еще лучше вообще подписи не собирать, а то, знаете ли, 5% набрать сложно. Не в этом дело. Человек пришел в политику, да, его реально избирали люди. На него реально надеялись. Что сейчас происходит? Максим Кац в числе тех, кто радостно говорит о том, что я выступаю за парковки от центра и до окраины. Это что? Это реальная политика, с человеком что-то делает? Или он так хорошо встраивается, что начинает, что называется, в фарватере
это
общей темы?
Это взаимообразный процесс. Mm-hmm. То есть это и политика. Если он хочет выжить, он делает это, противоположные вещи.
А, то есть он хочет выжить?
Если хочет выжить, да. Я сейчас на его позицию стою. То есть он нашел себе траекторию такой политической деятельности, что он увидел выживание в этой стратегии.
Отлично. А что происходит с теми, кто не вписывается в эту систему и не выживает?
Продолжим.
Вот об этом мы обязательно поговорим через 4 минуты.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Казалось бы, жизнь в нашей стране такая насыщенная, что поводов немерено. Но есть ли в нашей стране реальная внутренняя политика? Или все-таки все, что происходит, это некая имитация таковой? Пожалуйста, вы можете, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ответить на этот вопрос или прислать смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Ну, а в студии спорят по этому поводу политтехнолог Сергей Маркелов и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. И внимание, наши уважаемые радиослушатели, я включаю телефоны для голосования. В конце этого часа мы узнаем, кого же поддержала наша аудитория. Поэтому, если для широкого развернутого ответа у вас нет ни времени, ни возможности, вы можете, просто позвонив по одному из телефонов для голосования, поддержать ту или иную позицию. Итак, как распределены точки зрения? Сергей Маркелов, политтехнолог, считает, что да, в нашей стране есть реальная внутренняя политика. Если вы согласны с этой позицией, звоните по телефону 637-65-19. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин спорит с Сергеем Маркеловым и говорит: нет, в нашей стране реальной внутренней политики не дождешься. Если вы согласны с этим, пожалуйста, телефон прямого эфира 637-65-20. Это для вашего, еще раз напомню, телефонного звонка, для того, чтобы вы отдали свой голос за ту или иную точку зрения. И код Москвы 495. У нас есть звонок от Романа. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я согласен с Александром Гришиным, вот, и я просто не понял его позицию по отношению к КПРФ, вот, которая тоже сомнительная, так сказать, иллюзии уже давно не питаю, но, тем не менее, КПРФ заслуженно присоединяется к протестующим ввиду того, что в начале месяца было инициировано мне обращение в Госдуму, чтобы поддержали обращение к президенту по мораторию по данной системе «Платон». Сейчас, кстати, во многих регионах, в том числе и в Псковской области, депутаты регионального уровня прорабатывают решение, чтобы приостановить с обращением эту систему с обращением к президенту. Вот. А по поводу нашей внутренней политики, несмотря на внешнюю, которая прежде всего говорит о том, что мы заинтересованы, чтобы Турция только получала наш газ, тем не менее мы, как и раньше, в отношении своего населения становимся сырьевой колонией, в том числе поставкам Китая всего необходимого на десятилетия вперед по фиксированной цене.
Понятно. Спасибо огромное за вашу точку зрения. Олег из Ставрополя пишет: обманывать семью – это грех, обманывать близких – это тоже грех, обманывать народ – это политика. Экономика страны – это следующее самосообщение.
Я считаю, что политика есть.
Да. Экономика страны на 99% зависит от политики. Нельзя тянуть ВОЗ лебедю, раку и щуке. Тянуть надо всем в одну сторону. Ну что, переходим плавненько к теме экономики, потому что экономическая политика – это тоже достаточно важно для нашей страны.
Ну, все социальное, экономическое, я не знаю.
Хорошо, а не говорит ли
даже политика в области правоприменения Уголовного кодекса и административного кодекса?
Громкие коррупционные скандалы – это ли нереальная политика? Пожалуйста, громкие коррупционные скандалы – это реальная политика?
Ну, где у нас громкие коррупционные скандалы? Назовите мне, Лена.
Ну, хорошо, господин Хорошавин, например.
Господин, коми-губернатор.
Они арестованы?
Да.
Конечно.
Они арестованы.
Угу. Как-то не арестованы.
Значит, тогда получается, что есть. Да?
Так вот, я об этом и говорю. Есть ли у нас в этой части политика?
А сколько у нас не арестовано? А вы уверены, что вот именно эти господа, ими исчерпывается все? Я уверен, что нет.
То есть вы считаете, что это тоже некий проект, который делается?
Я считаю, что это тоже на самом деле реализация каких-то, как вам сказать, это не системное решение, а это реализация каких-то внутренних интриг.
Мы удивительные люди. Мы слушаем, нам удобны штампы, нам удобно рассуждать о плохом. И вот, понимаете, я всегда думаю, хорошо, вот с точки зрения доказательной базы, давайте представим, что нет реальной политики. Вот нет внутренней реальной политики в России. Тогда, понимаете, тогда не будет ни ребят, которые перевозят какие-то грузы, потому что количество законов, которые регулируют, и количество законов, которые постоянно перезагружаются и совершенствуются, и гораздо больше, чем тех резонансных, которыми мы недовольны. То есть, условно говоря, я как специалист по социальному программированию совершенно понимаю, что условно все что такое деятельность, например, когда вот мы там на следующий год будем заканчивать Думу, этот созыв будет закрываться, то понятно, что есть такая даже формула. А что такое 5 лет вот этой Думы с 2011 по 2016 год?
Посчитаем законы.
Нет, Это то количество резонансных событий, которые помнит страна, и медийщики, и все мы, и пиарщики, и все-все-все. Это не то реальное положение, понимаете, чем занималась Дума. Мы будем помнить систему Платон, мы будем помнить, как у нас депутаты неправильно что-то сделали. У нас правильно, мы не помним. И вот поэтому тут очень важно, знаете, найти вот эту грань, когда можно сказать, что все депутаты плохо работают, и три только работают из них, из 450. Но все-таки давайте вернемся. Вот она же ведь, понимаете, политика чем интересна? Вот да, мы с вами говорим о том, что политика, перетекающая в экономику, это тынь-янь вечная, так сказать, нашей жизни. Но поверьте, точно так же мы можем говорить и обо всяких вещах, если у нас реальная торговля. То же самое будем сидеть и спорить. Реальной торговли нет, потому что...
А торговля-то есть? Торговля у нас есть, потому что торговля – это конкретный совершенно процесс купли-продажи определенных товаров и услуг в определенных местах. Это все
характеристики этого процесса. Простите, а политика – это не процесс купли-продажи?
Сейчас позвонит нам...
Характеристики этого процесса у нас
присутствуют. Саша, сейчас позвонит нам любой внутренний человек из торговли и скажет, да нет у нас никакой внутренней торговли, потому что нет того всего 5-10.
Политика у нас интересна прежде всего тем, что это непосредственная организация жизни народа и влияние на эту жизнь, понимаете? И вот раз уж Лена у нас затронула экономику, то я не могу не вспомнить нашу Эльвиру Сахибзадовну, да? То есть я там лишнее сказал, да? Вот, госпожу Набиуллину, которая у нас глава Центробанка, которая сегодня сказала, что у нас российское население вообще не интересно, какой там курс доллара. Понимаете? Вот мне интересно в этом связи. Она сама дура.
Я попрошу не оскорблять, Александр Павлович, давайте мы на личности
переходить
считает, не
будем. Тогда она считает дураками народ, население, которое не понимает якобы последствия курса доллара. Здесь может быть вариант только либо такой, либо второй. Вариант третий я не буду говорить, потому что тогда действительно может прозвучать оскорбление.
Давайте выслушаем телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Каждый человек, находящийся у кормушки, рано или поздно превращается в свинью. Мы видим, как депутаты топают ножками, выходят из зала, потом, значит, решают назад. Все-таки нет, мы пойдем, и все возвращается на круги своя. Ни одному, кстати, депутату Верховного Совета такие льготы не снились. Конечно же, это имитация. Спасибо.
Спасибо огромное. Я зачитываю следующее СМС-сообщение. Если есть внутренняя политика, она направлена на планомерное уничтожение страны, считает Валерий. Владимир пишет, хорошо говорить не значит хорошо делать. Увы, это проблема политиков всех времен и народов. Руслан из Ставрополя, реальной политики нет, только фикция. И, наконец, все просто. Чтобы стать депутатом, надо потратить деньги, а потом благополучно их отбить. Люди идут не в политику, а заработать. Так вот, по поводу, зачем идут в политику? Для того, чтобы заниматься реальными делами? И это проблема только нашей страны. Я сейчас не киваю на какие-то другие страны. Мы разбираемся с тем, что происходит у нас здесь, на наших родных просторах. Нам это гораздо важнее. Скажите, пожалуйста, наличие или отсутствие реальной оппозиции говорит ли о том, что политика существует в стране? И есть ли в нашей стране реальная оппозиция? Пожалуйста. Как вы считаете?
Нет у нас никакой реальной оппозиции, на самом деле. Вот. Нет, у нас нет борьбы программ, у нас нет борьбы партий. Более того, я вам хочу сказать, где-то 2 года назад с небольшим, ни раз, ни два, ни три я вот точно так же сидел с беглым ныне депутатом Государственной Думы Ильей Пономарёвым. Я ему втолковывал. Говорил, Илья Владимирович, я ни за, ни против вас. Я потом стал против них на самом деле. Очень жестко против них. Но вы выиграете выборы мэра в одном городе, главы муниципального поселения или еще кого-то. У вас есть специалисты, у вас есть эксперты. Докажите, рассчитайте правильно тарифы для населения. Вы кричите грабительские, рассчитайте правильно. Сделайте так, установите такой порядок, покажите людям, что вы можете управлять.
Я вот, опять же, слушая слушателей, слушая Саш, вас, я ловлю себя на мысли одной. Вот я думаю, а что же такое настоящее? настоящая, настоящая была оппозиция. Это то, что последние годы и последние несколько лет происходило в Раде, и то, что последний раз там Яценюка там дрался, били, кидали тапки. То есть, условно говоря, вот, вот каким бы физическим действием страна бы поняла, да идет бойня вокруг законов. Я вам говорю, я консультант в Государственной Думе, депутат, идет бойня за законы. Она, может быть, не такая, вот тапками не кидают друг друга, там и не крутят там на каком-то месте, там нам шапки себе у виска и морды не бьют. Но поверьте, все говорят, общаясь с депутатами, с поточечным законом огромная проработка, сложнейшие комбинации делаются между фракциями, между инициаторами и всего прочего. Идет у нас эта борьба, идет у нас эта оппозиция, есть она у нас. Мы хотим, чтобы мы в экране телевизора, что ли, видели летающие эти тарелки?
Хорошо, про экран телевизора и рычаги, которые можно применить для того, чтобы добиться реальных результатов, мы обязательно поговорим через 4 минуты.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Есть ли в нашей стране реальная внутренняя политика? Или вы видите только имитацию таковой? Вот эту тему мы сегодня и обсуждаем в рамках программы «Радиорубка». Политтехнолог Сергей Маркелов считает, что да, в нашей стране есть реальная политика. Если вы согласны с этой позицией, звоните по телефону 637-65-19. Я называю телефоны для голосования. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», считает, что в нашей стране реальной внутренней политики нет. Если вы поддерживаете эту точку зрения, звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И зачитаю СМС-сообщение, которое приходит на короткий номер 2420. Политика в современной России в голове у одного человека, и вы его знаете, пишет Александр. Ну и, наконец, Татьяна из Красноярска. Здравствуйте. Реальной внутренней политики у нас нет. А давайте-ка мы сейчас поговорим о том, что элементы шоу, простите меня, может быть, я не права, проникли уже и, например, на пресс-конференции того самого одного человека, о котором, собственно, вот сейчас написал Александр. Ведь действительно, казалось бы, если у человека есть проблема, скажи об этом президенту, и проблема исчезнет. Это реальная политика или имитация таковой? Давайте вспомним историю с вятским квасом, с девочкой, получающей щенка, с людьми, получающими квартиру, и людьми, получающими дороги. Еще один пример. Рамзан Кадыров, который озаботился темой сельской дороги. И, ну, мы давайте вспомним на
за
этой...
За ночь сделали.
За ночь сделали, причем следил
мальчик
за тем,
попросил.
Как дорогу делают, да, второклассник, который, собственно, и обратился к главе Чечни. Так вот, это реальная политика?
И это тоже элементы реальной политики. Повторяю, это не реальная политика как таковая. Из таких эпизодов не складывается реальная политика. Но элементы реальной политики, где можно напрямую создать коммуникацию прямую с первым лицом государства или с первым лицом территории. И получить все, поверьте, все губернаторы проводят эти часы общения с территорией на телевидении. И все губернаторы у всех губернаторов есть эти истории с роялями в кустах, где далекой деревне какой-то области позвонили губернатору, и там какое-то движение началось. То есть, понимаете, это те приемы, которые, условно говоря, которые, с одной стороны, населению показывают как бы власть, способности, возможности власти. С другой стороны, это возможность публично показать человеку, что он действительно власть как дефис сила.
Она его слышит.
Она его слышит, безусловно.
Да. Она о нем думает, о нем.
И готова исполнять, да? Даже, казалось бы, такие мелочи, как, например,
частный физический суд. Скажем так, это декорация, которая лишний раз показывает, что системы нет. Потому что как можно, что можно сказать по этому поводу? В системе все расписано, все распределено. В том числе и ресурсы.
Найти бы мне систему, в которой все, акцент на слово, расписано и все предупреждено.
В том числе и ресурсы. Поэтому, понимаете, если у вас есть план в вашем районе или в области на то, чтобы построить столько-то дорог, километров, и у вас есть определенное количество денег, вы не можете, как, так сказать, старик Хоттабыч, там, вырвать волосинку, сказать «трах тебе дох» или «тебе дох трах», и она у вас появится, тем более тут же в такие кратчайшие сроки. Это во всех масштабах, понимаете? Если вы берете откуда-то, то, значит, вы не делаете там. Если вы не делаете там, и это никак не влияет на результат, значит, вы хреново спланировали.
Ну, вы знаете,
значит, ваша система туфта и...
Наверное. Но вы знаете, мне просто такая метафора простая, секундная в голове, что я же, вот, допустим, с этой дорогой ребенком попросивший Рамзана Кадырова, так сказать, что-то там сделать, провести к деревне. Но, понимаете, мне это напоминает, покупает Рамзан Кадыров, условно говоря, как отец, там, игрушки своим детям. Но вот, а бывают же спонтанные покупки игрушек. Зашли в магазин. Папа, я хочу вот эту. Это покупать. Вот и в политике есть такой момент. Есть плановая работа, о которой, Саша, вы правильно совершенно говорите, спланированный горизонт 10-20 лет, там, и так далее, так далее. А есть какие-то спонтанные вещи. Почему, если политик может, если есть какие-то там у них резервные формы губернаторов, есть резервные там какие-то фонды, и чего-то сделать. Повторяю, они на то и резервные, что она, как известно, такие форс-мажоры, либо перекосики какие-то, либо маленькие ситуации, они, их можно ими воспользоваться. И российские тоже есть.
А завтра наступит форс-мажор, как раз который вы сказали, а денег на то, чтобы его ликвидировать, нету, потому что все на спонтанно. Значит, господа, которые при власти, спонтанно могут только в туалет ходить, понимаете?
А вот удивительно вам ответ на это скажу. Системный тренд России – это то, что у нас есть. У нас спонтанные... Мы не сможем спонтанно сломаться, потому что у нас очень хорошая гибкая экономика.
Давайте выслушаем Валерия. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот смотрите, если вы говорите, есть политика, то политика такая. Одна часть политики направлена на то, чтобы от государства ничего не осталось, а другая часть политики направлена на защиту коррумпированных чиновников. Вот дело Навальный против прокурора, да? Вы говорите, что нет состава преступления, презумпция невиновности. А откуда же взялась презумпция невиновности, когда посадили настоящего патриота, полковника Клочкова?
Понятно, спасибо, Валерий.
Ну, вы знаете, вы как-то одно с другим не путаете на самом деле, да? Вот, потому что я не являюсь сторонником Клочкова, не являюсь противником Клочкова, но там были хотя бы конкретные обвинения, да? А скажите, в чем конкретно обвинил Навальный, хоть один факт привел по Юрию Чайке?
Лично по Юрию Чайке. Валерий, вы еще с нами? Нет, к сожалению, нет.
Валерий. Вот трое суток, наверное, или сколько дней уже подряд я задаю один и тот же вопрос. Приведите факт конкретного обвинения Юрия Чайки.
Он крышевал.
Нет, но факт.
Не, он крышевал.
Факт.
Все, он
я крышевал. Думаю, да. Да. Не да. Мне кажется, не могло бы не быть. В чем он выразился?
Скорее всего, очевидно, что в данном фильме был заложен медийный эффект, в этом данном фильме заложен был контрпропагандистский эффект, какой угодно с точки зрения вот политической борьбы, да, но никак не заложен эффект, связан то, что мы называем юридической чистоты, юридической силы и всех прочих последствий. Вы, Саш, тут я соглашусь с вами.
Вот. Ну, я, это что, это можно считать реальной политикой?
Я зачитаю СМС-сообщение от Константина.
Если брать реальную как грязную, то,
ну, да.
То да, тогда
ну,
она да. Существует.
Итак, когда Навальный видит такую реальную
политику. А вот реальная как ответственная нет.
Давайте я зачитываю СМС-сообщение, мы переходим к подведению итогов, у нас остается буквально 2 минуты. Если бы наши депутаты не имитировали, а по-настоящему грамотно работали, мы бы жили в нашей потенциально богатой России, богаче Швейцарии, а не влачили жалкое кризисное существование. Вот такое СМС-сообщение от Константина. Ну, а сейчас...
Я думаю, швейцарцы бы удивились, если бы их страна была бы размером с нашей, то есть там 150 или 200 Швейцарии у нас, наверное, на территории России. И все бы эти 200 Швейцарии были такими же богатыми, как она, маленькая
и
горная страна.
И тогда бы швейцарцы говорили, господи, если бы наши женщины не имитировали, мы бы имели столько населения, сколько в России.
Великая Россия, порядка в ней нет. Так вот, давайте сейчас подводим итоги голосования. Сергей Маркелов, политтехнолог, на вопрос, есть ли в нашей стране реальная внутренняя политика или все-таки больше имитация таковой, отвечал, что да, конечно, реальная политика есть.
Я проиграл.
Ему оппонировал политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гриш. Гришин, который считал, что в нашей стране нет реальной политики. И вы знаете, Сергей Николаевич, вы хороший политтехнолог. Вы знаете, что думает население, ну, по крайней мере, нашей страны, в той части, которая касается аудитории радиостанции «Комсомольская правда». 98% тех, кто позвонил по одному из двух номеров, сказали, что в нашей стране реальной политики нет. И все-таки
люди ждут ее просто, понимаете? Люди ждут ее, реальную, социально ответственную
политику. Люди ждут
политику.
Нереальной внутренней настоящей политики. Люди ждут, чтобы политика... Вот, понимаете, если вот вопрос чуть-чуть переформулирую, и совсем появляется другой эффект. Если у нас реальная внутренняя политика, у нас ее честно, у нас ее много, и у нас ее больше, чем нужно сегодня для счастья обычной простой московской или российской семье. У нас ее чрезмерно много. Она не заслужена, слишком много внедрена в нашу личную, в нашу общественную иную жизнь. Вот так бы даже повернул.
Нет, вы знаете, я с вами не соглашусь по одной простой причине. Люди поднимают под реальной внутренней политикой наша в стране, то есть та, которая заботится о них, направлена на их улучшение их жизни. Вот что такое наша реальная внутренняя политика.
98% они политика вот именно вот, этим и занимается.
Они
2%
змей.
То, чего не нравится людям.
Речь идет не о сумбурной и споротической, знаете ли, вот такой истерической, наверное, возможности повлиять на жизнь каждого отдельно взятого человека, а планомерной, продуманной и, значит, предсказуемой. Может быть, люди говорят о том, что не хватает именно такой политики. Но здесь я поставлю знак вопроса, потому что вот таковы итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Большинство наших радиослушателей считает, что все-таки, увы, к сожалению, но на данный момент в нашей стране реальная внутренняя политика отсутствует. Обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. А в студии были политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и политтехнолог Сергей Маркелов. Огромное спасибо.
Спасибо.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.